Литературный клуб «Родник». Юрий Панчишин. Проще написать, чем рассказать.
Сегодня я приехал навстречу в небольшой башкирский городок Салават. Старый, тихий, уютный дворик двухэтажек небольшого провинциального городка. Раскидистый ясень, пахучие липы и вальяжно жмурящийся кот на старой скамейке. Так, первый этаж, квартира номер 8, современный домофон, металлическая дверь, приметы нашего времени. А в остальном приятная ностальгия. Вот здесь и живет писатель. Да-да, настоящий писатель, со множеством регалий, публикаций и написанных книг. Прежде чем мы расположимся в маленьком уютном кабинете, я постараюсь представить, может быть, немножко официально, может быть, пафосно, своего собеседника. Почему? Ну, во-первых, просто он сам этого не сделает, а во-вторых, он просто этого заслуживает. Михаил Иванович Смирнов. Член Союза писателей Республики Башкортостан. Член Товарищества детских и юношеских писателей России. Член Объединения детских авторов России «ДАР». Лауреат многочисленных премий и конкурсов. Я постараюсь перечислить некоторые из них. Лауреат германского международного конкурса «Лучшая книга года». Лауреат международного конкурса детской и юношеской художественной книги имени Алексея Толстого. Лауреат международного конкурса на соискание премии имени Александра Ивановича Куприна. Лауреат Всероссийской премии имени Николая Семеновича Лескова. Лауреат международного конкурса «Золотое перо Руси». А если перечислять все произведения и публикации, на это просто не хватит времени. Так что я, пожалуй, перечислю только издательства, где выходили произведения Михаила. Издательство «Китап», город Уфа. Издательство «Булат», город Ростов-на-Дону. Электронное издательство «Вагант». Издательство «Проофис» из города Оренбурга. Российское издательство «Вече». Кстати, в июне месяце в этом году в серии «Урал-батюшка» у Михаила Ивановича вышли в свет рассказы. Вот такой послужной список и то ли еще будет. Несмотря на то, что мы с Михаилом живем буквально в 30 километрах, познакомились мы с ним через Москву, через издательство «Логос» и через редакцию журнала «Диалог». А история такова. К сожалению, после ковида в 2020-м у Михаила очень сильно упало зрение. Пришла новая реальность, в которой надо жить и приспосабливаться. А для писателя ведь главным инструментом является перо или в современной интерпретации компьютер. И вот благодаря такому большому кругу мы с ним познакомились, и я стал его преподавателем современных компьютерных технологий с приставкой «Тифла». Довольно быстро и уверенно Михаил осваивал премудрости клавиатурного управления компьютером. Вообще меня поражает его стойкость к жизненным ударам и работоспособность в любой ситуации. Михаилу Ивановичу Смирнову в сентябре исполняется 65, и он полон энергии творить и идти вперед. Давайте все-таки заглянем в гости и поговорим. Перед началом нашей беседы, чтобы настроиться на волну, кратко, как бы вам хотелось, представьтесь, пожалуйста.
Михаил Смирнов, писатель. Родился в городе Салавате, живу в городе Салавате и буду жить.
Вся ваша жизнь была пронизана творчеством. Расскажите, пожалуйста, что было до художественного слова?
Ну, я начинал с работы художника, художника-оформителя, резчика по дереву, реставратора. Фактически для меня любое дерево – это было, как бы сказать, как пластилин. Из любого дерева я мог вылепить все, что только душе угодно.
В общем, была возможность творить для души и благополучия.
Много работал, и я заболел. Несколько месяцев в больнице провел, а потом на инвалидность. Это было жестоко, не то, что тяжело, это жестоко, когда в полном расцвете сил, когда планы преогромные, и попадаешь на инвалидность, и дальше тьма. Позади жизнь, а впереди нет ничего. И вот это самое-самое тяжелое. И апатия была, все было тяжело. Я возвращался, пока мои дочери не попросили меня, даже заставили меня написать рассказ о рыбалке.
Интересно, а почему именно о рыбалке?
Мы любители были рыбалки и всегда ездили. Они попросили, расскажи, говорит, как вас бык гонял на рыбалке. Я написал простыми словами, как все с нами произошло. А дочери взяли и этот рассказ отправили в еженедельник «Рыбак рыбака», где был главный редактор Алексей Цесарский, который вел и передачу «Диалоги о рыбалке», если не ошибаюсь. Прошло какое-то время, некоторый звонок от Цесарского, и говорит, что рассказ ему понравился. Он будет не только напечатан в еженедельнике, но и будет принимать участие в конкурсе коротких рыбацких рассказов. И попросил, чтобы я еще ему прислал рассказы. Но я пообещал, а у самого-то ничего нет, только один этот рассказ и был. И мне пришлось садиться и все как бы вспоминать. Написал несколько штук, отправил. Опять звонок, и опять, что меня будут печатать дальше. Ну и вот так я начал с этих коротких рыбацких рассказов, заметки о природе, статьи о рыбалке.
Неужели вот так взял и получился писатель Михаил Смирнов? Или вы этому тоже все-таки учились?
В нашем городе был такой писатель Сергей Матюшин. Я его считал, считаю, буду считать своим наставником. Ему в руки попали газеты с моими рассказами, вот этими рыбацкими. Я привез ему материалы. Он все это ознакомился и говорит, что надо пересаживаться на прозу. Я говорю, как на прозу? Я не знаю, как это делается. Он, я буду тебя обучать. И вот он меня начал обучать именно прозе.
И какое же было ваше первое произведение?
Первый же мой рассказ был «Отец. Выжить или вернуться». Второе название у него. Этим рассказом я сдавал экзамен Матюшину. И вот с этого я потихонечку стал заниматься литературой. Он говорит, пиши детскую литературу, у тебя получится. Я говорю, как я буду ее писать? Взрослая проза отличается от детской очень сильно. И не каждый писатель может стать детским писателем. Он говорит, попробуй.
Ну а для детей, наверное, что-нибудь с приключениями, с сокровищами.
Первая моя работа была в поиске графских сокровищ. Если я просто буду описывать повесть, в конце которой окажется всего одна маленькая монетка, это будет скучно, во-первых. А ребят надо чем-то увлечь. Но не только увлечь именно вот монетами, там, драгоценностями. Нужно во время вот этой сюжетной линии вводить понятие о дружбе, о верности, о чести, о патриотизме. Все вот это должно присутствовать обязательно в литературе. Особенно в детской литературе, потому что идет становление характера. И вот что в ребенка заложишь, то и прорастает.
И вас начали печатать. Это ведь уже совсем другой уровень.
издательство «Китап» в 2010 году ее издает. Мое увлечение литературой стало у меня работой.
А как теперь ваши близкие относятся к вашей работе? Поддерживают? Помогают?
Ну, я считаю, мне повезло. Мне дочки помогают, если что, жена помогает. Это мои первые читатели. Жена, так это первый мой редактор. Кому я отдаю свои тексты, она вычитывает их, а потом говорит: я бы здесь вот так сделал, а здесь вот этого не хватает мне. Я бы хотел бы увидеть это. Приходится слушать.
С какими мыслями просыпаетесь утром? Что впереди?
А впереди я по-любому и буду работать как можно больше. Пусть я потерял зрение, это потеря большая, но у меня впереди еще жизнь, которую надо прожить, не сидя в кресле, не в ожидании, когда манна небесная посыплется. Надо работать самому. Потому что под лежачий камень вода не течет. Я это уже знаю прекрасно и надеюсь, что у меня все это получится.
Михаил, когда я читал ваши повести и рассказы, у меня очень ярко вырисовывались действующие лица, события, обстановка. Как вам это удается?
Любая работа, какую я делаю, я ее вижу. Вижу деревню, вижу двор, крыльцо потертое, там затертое вижу, бабульку с дедулькой могу увидеть, могу их описать очень хорошо. Запахи. Каждый дом имеет свой запах. Куда бы ни зайти, везде свои запахи присутствуют, а в деревне тем более. Трава. Лук висит, чеснок висит. Это надо показать так, чтобы читатель почувствовал. Показать, кроме этого, нужно обстановку. Когда заходишь в дом, начинаешь описывать. Вот как я всегда делаю, начиная от дверей. Я вот открыл дверь, я зашел и начинаю. Слева рукомойник, с него капает редко. И раз капля упадет. Там справа стоит печь. Раскорячилась большая старая печь, вот ободранная. В другом углу находится стол. В красном углу икона темная. Ее не видно, что на ней. Едва просвечивает лик. И лампадка горит. А потом я прохожу по скрипучим половицам, я прохожу уже в горницу. Открываю двери, и там и голанка, там и кровать в углу, и комод стоит между окнами. Трюмо стоит, большой стол стоит, за которым собираются гости, к примеру. Или дети, когда были школьниками, они учили там уроки. И вот это все я вижу и описываю. Не просто придумываю, а как бы я вот это второе зрение открывается.
Здорово. Вы не представляете, вы сейчас описали дом моей бабушки, в который я приезжал летом на каникулы. А кто же герои ваших страниц? Это вымышленные персонажи или у них есть реальные прототипы?
Ну, можно сказать, почти все выдуманные, почти все. Я беру редкий раз что-то из характера, выдергиваю. Если кто-то мне встретился и мне что-то в нем понравилось, я могу из характера. Или могу взять его портрет. Просто я его увидел на улице, и он мне чем-то, вот он меня зацепил. Там шишкастый лоб. Мост такой картофельный, уйдет взгляд угрюмый из-под густых бровей. И вот он меня чем-то зацепил, и я его уже могу вводить к себе.
Повести и рассказы, детская литература. Но я ведь знаю, что вы себя даже и в фэнтези пробовали.
У меня есть несколько таких текстов. Один раз, можно сказать, на спор спросили, могу ли я написать фантастику о прошлом, попаданцы так называемые. по рассказу, у меня был рассказ «Смешание диверсант», там такой главный герой, разгильдяй, по-другому его никак не назовешь, но всем он нравится, с этим характером своим, буйным, неуемным. Меня попросили, смогу ли я его, этого Мишаню, переместить в прошлое. Еще в старые-старые там времена, когда мамонты водятся. Я долго думал, как сделать это. Собрал материал по Береговскому селищу. Есть такое селище, которое находится возле деревни Береговка на реке Белой. Я его и его друга ввел туда, в это прошлое. Придумал способ, как их переместить. И показал весь путь, как они прошли, как они жили в этом месте с древними людьми, как приходилось воевать даже и с саблезубыми тиграми, с кочевниками. Вот это все мне удалось показать.
И сколько же у вас публикаций на сегодняшний день?
Публикаций много, да, на сегодняшний день у меня уже, какие я знаю, подходит где-то к 500. Это публикации в журналах или крупных газетах. Надеюсь, до конца года я планку эту перешагну. Конкурсов тоже очень много. У меня 80 с лишним званий лауреата всероссийского или международного конкурса.
Наверное, у всех художников есть произведения, которые ближе всего к сердцу. А у вас что самое-самое?
Рассказ «Отец», рассказ «Внутри рассвета» есть. Небольшой рассказик такой, но он никого не оставляет равнодушным. Увидеть природу и оказаться внутри рассвета. Над рекой, над обрывом и внутри самого рассвета.
Среди большого многообразия различных конкурсов, премий, наверняка есть такие, которые наиболее ценны.
Есть премия «Филантроп». Это премия для инвалидов за выдающиеся успехи в литературе, искусстве. И для меня это самая дорогая премия. В любом случае, я в 16-м году занял на ней 3-е место. Первое не присуждалось, в общем, 2-е и 3-е, всего 2 места присуждались. Есть еще премия «Стихия Пегаса». Она, если не ошибаюсь, 3-й сезон только идет для инвалидов.
Ну и, конечно же, не могу не задать самый, пожалуй, традиционный вопрос. Планы.
Планы работать. Как можно больше работать, работать и работать. Потому что только в работе ты забываешь, что ты инвалид, что у тебя что-то там с тобой не то. И надеюсь, что еще я порадую читателей-то. Не только взрослых читателей, но и ребятишек. У меня есть повести для них, слава богу. Найти бы только, как их издать.
А что для вас служит драйвером работы?
Работа зависит от того, как тебя поддерживают. У меня девчонки мои помогают, очень много помогают. Я повторюсь это, потому что без помощи пробиваться, двигаться тяжело. Они мне помогают, морально поддерживают, физически, как, что, они меня тянут. А я уж расплачиваюсь литературой для всех. Публикации, начиная от Башкирии и заканчивая Австралией.
Михаил, у каждого писателя есть свой стиль. Герои, сюжетная линия, места действия, а еще сверхидея, которую он, писатель, протягивает через все свое творчество. А какая ваша красная нить?
Мне проще написать, чем рассказывать. Если человек пишет для детей, он не имеет права показывать зло, показывать какую-то чернуху. Нельзя, потому что это дети. У детей души светлые, и вот в эти светлые души нужно вкладывать ростки, которые впоследствии дадут всходы хорошие, чтобы ребенок вырастал человеком. И взрослые также, пусть я показываю что-то темное начало из тьмы вывожу, но все равно в конце произведения я даю человеку или главным героям, сколько их будет, надежду на светлое будущее или какую-то надежду все равно, что впереди их ожидает более лучшая жизнь, чем у них была. Все-таки жизнь, она дается один раз нам. Хотелось бы, чтобы хоть как-то было светло.
Ну и настало время напутствий и пожеланий нашим читателям от Михаила Смирнова.
Первое – это здоровье. Второе – не сдаваться. Ни при каких жизненных невзгодах не сдаваться нельзя. Человек должен бороться. Нужно работать. Работает хоть один палец, ты должен что-то делать, лишь бы была польза. Для себя, для людей. Для себя в первую очередь, потому что ты себя заставил работать. И второе, ты эту работу отдаешь людям.
На этой оптимистичной ноте мы подходим к финалу нашего разговора. И закончим мы уже пожеланиями для вас. У вас этот год юбилейный. И я от себя лично и от всего коллектива нашего журнала хочу пожелать вам. Конечно же, здоровья вам и вашим близким, успехов в творчестве. Очень хотелось бы новых книг, новых героев от вас, ведь, как известно, главная книга еще не написана. И пусть всегда вас окружают только любимые и любящие люди.